Ах, как вкусно пахнет, Борис.
Да, я пытаюсь сварить суп, только, к сожалению, не знаю, куда девался рецепт. И теперь не помню, что в каком количестве нужно класть. Так что не удивляйся, если суп покажется странным на вкус.
Ничего, брат, я человек смелый. И потом, очень уж здорово пахнет.
Садись, Василий. Пока варится суп, мне надо кое о чем поговорить с тобой. Знаешь, я подумал, что этот суп – хороший пример важности деталей в Библии.
Что ты хочешь этим сказать, Борис?
Видишь ли, если ты не положил в суп каких-то специй или положил их в неверном количестве, то это может изменить вкус супа, не так ли?
Да, конечно.
Точно так. Если ты пропустишь или неверно поймешь хотя бы одно слово в Библии, это изменит смысл всего отрывка и исказит мысль автора.
А, значит, для того, чтобы правильно толковать Слово Божье, мы должны понимать каждое слово и фразу.
Да, Василий, для этого мы должны сначала научиться находить важные слова в изучаемом отрывке Библии. Для того, чтобы установить ключевые слова, нужно ответить на 5 вопросов. Я продиктую тебе их, а ты записывай.
Это очень интересно. Приступим, что ли?
Прежде всего, ты должен отметить в разбираемом отрывке Библии все непонятные тебе слова. Если ты не поймешь хотя бы одного слова, весь смысл отрывка может ускользнуть от тебя.
Я обязательно постараюсь найти объяснение всех непонятных мне слов, Борис.
Отлично. Но надо учесть, что некоторые слова могут иметь несколько значений. Смысл, вкладываемый автором в то или иное слово, зависит от контекста.
Значит, нужно сначала определить, какие слова непонятны, и какие из них имеют несколько значений?
Да. Во-вторых, нужно найти ключевые слова, определяющие основную идею того или иного отрывка Библии. Иначе говоря, это те слова, которые, будучи пропущены, исказят главную мысль отрывка. Как борщ без смеклы. И в-третьих, необходимо выделить слова, имеющие особенно важное значение.
Такие, как спасение?
Да, Василий. Такие слова, как любовь, благодать, спасение и многие другие, всегда очень важны в проповеди Евангелия. Они выражают самые значительные мысли.
Итак, в-третьих, мы находим слова, имеющие важное значение и глубокий смысл.
Верно. В-четвертых, надо отыскать слова, которые автор подчеркивает, на которых он делает ударение. Это те слова, которые несколько раз повторяются в одном и том же отрывке, а также слова, которые автор употребляет в превосходной степени. И, наконец, последнее. Необходимо выделить слова, употребленные в переносном, а не в буквальном их смысле.
Это мне как-то не совсем понятно.
Я приведу тебе пример. Вот тут, в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 9 стих, Иисус говорит: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Конечно, Иисус не есть дверь в буквальном значении, но точно так, как человек входит в комнату через настоящую дверь, так он входит в Царствие Божье через Иисуса.
Понимаю. Иисус – это дверь в Царство Божье.
Верно. Теперь, Василий, составь список слов, которые ты считаешь важными в изучаемом отрывке Библии. Лучше всего составить этот список слов во время первого полного прочтения Библии, когда ты читаешь текст за один присест. Пользуясь ключевыми вопросами, которые я уже дал тебе, ты легко сможешь отыскать эти слова.
Ладно, Борис, я записал эти ключевые вопросы. Вот я нашел мои записи. Итак, первое. Непонятные слова. Второе. Слова, имеющие ключевое значение для понимания отрывка. Третье. Слова, имеющие особенно важное значение. Четвертое. Особо выделенные слова. Пятое. Слова, употребляемые в переносном, а не в буквальном смысле.
Хорошо, Василий. Учиться, как ты знаешь, лучше всего на практике. Давай отыщем важные слова в первой главе Евангелия от Иоанна, пользуясь этими основными вопросами. Прочитай, пожалуйста, первые 5 стихов.
Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Есть ли в этом отрывке слова, которые тебе не совсем понятны?
Нет, Борис, это все обычные слова. Хотя, быть может, некоторые из них, такие как жизнь, слово, свет, тьма, имеют в данном случае особый смысл.
Тогда давай начнем наш перечень важных подробностей этими 4 словами. Жизнь, слово, свет, тьма. Нашел ли ты какие-то слова, которые являются главными для определения смысла первой главы Евангелия от Иоанна?
На предыдущем уроке мы сказали, что первую главу Евангелия от Иоанна мы можем назвать подтверждение того, что Иисус – Мессия. Я думаю, это основная мысль, суть первой главы.
Хорошо, брат. Есть ли там какие-то слова, определяющие эту главную мысль?
В этой главе Иоанн называет Иисуса различными необычными именами, но, вероятно, все они в какой-то мере указывают на то, что Иисус – Мессия.
Да, Василий. В 14 стихе Иоанн называет Иисуса Словом, которое стало плотью и обитало с нами. В 1 стихе Иоанн говорит, что Слово было Бог. В 9 стихе Иисус назван Светом, а в 4 – Жизнью. Ну а теперь обратимся к нашему 3 пункту и отыщем в тексте слова, имеющие особенно глубокий смысл и значение.
В первых 5 стихах я не вижу ни одного из тех слов, которые ты упомянул раньше, такие как спасение или любовь.
Это верно. Но и здесь есть слова, имеющие более глубокое значение и смысл, чем обычно. И одно из этих – это слово. В 1 стихе оно повторяется 3 раза и имеет очень глубокий смысл. Словом назван Христос.
Послушай, Борис, довольно странное имя для Иисуса.
Нет, вовсе не странное. Видишь ли, друг, мы, люди, выражаем свою мысль словами. Точно так Иисус пришел на землю, чтобы выразить Бога, то есть явить, показать Бога, ибо Он был Сыном Божьим.
Выразить Бога? Какая прекрасная мысль! Таким чудесным способом Бог дал знать человечеству, что Он существует и любит нас. В лице Христа Бог послал на землю эту весть людям.
Интересно, что ты употребил слово «весть». «Логос» по-гречески означает «слово», и в то же самое время имеет и второе значение – «весть». В Ветхом Завете сказать «слово Божье» или «откровение Божье» – это одно и то же. К примеру, 10 заповедей. Евангелие от Иоанна учит нас, что Иисус – это воплощенное Слово Божье, божественное Слово в образе человека.
Поэтому уместно называть Иисуса Христа Словом, ибо Он выразил «явил Бога, будучи на земле».
Хорошо. Перейдем теперь к 4 ключевому вопросу, помогающему установить важные слова. Есть там какие-то слова, которые особенно выделены автором?
Да, вот здесь мы видим часто повторяющиеся слова. В 1 стихе это «слово» и «свет», а в 12 стихе это «верить». Это же слово «верить» мы встречаем в 50 стихе, где Христос употребляет его по отношению к Нафанаилу.
Верно. Слово «верить» также нужно отнести к списку важных слов. Ну а теперь мы можем приступить к 5 ключевому вопросу. Какие слова в Евангелии от Иоанна употребляются в переносном, то есть не в прямом значении?
В 4 и в 5 стихах это слова «свет» и «тьма». Иисус назван «светом человеков». Конечно, Он не был лампой, но Он явил людям любовь Божью и этим дал свет уму и сердцу человека.
Именно так, Василий. Свет в Библии – это имя Бога. И это слово, употребленное по отношению ко Христу, указывает на его божественность. А слово «тьма», я думаю, описывает мир без Христа, тьму греха, зло и смерть. Ты можешь продолжить работу над этой главой, Василий, пользуясь этими 5 ключевыми вопросами для отыскания важных слов. Это одна часть изучения деталей в главе. Мы также можем отыскать в этой главе обороты речи, применяемые как художественный прием.
Что такое обороты речи, применяемые как художественный прием?
С помощью художественных приемов автор делает мысль интереснее, живее. Ты можешь отыскать их в Евангелии от Иоанна. Некоторые художественные обороты речи весьма характерны для Библии. Первый из них – сравнение. Это указание на сходство хотя бы в чем-то между различными вещами. В сравнении обычно используют слова «как», «подобно», «так». Например, «его руки холодны, как лед».
А, понимаю. В речи мы довольно часто употребляем сравнение. Скажем, «мерзлая земля была тверда, как камень».
Верно. Посмотри в Евангелии от Иоанна 1:32. Мы читаем: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя». «Как голубя» — это сравнение. То есть, это был не настоящий голубь, а нечто, напоминающее Иоанну голубя. Кроме того, апостол Иоанн использует в оборотах речи другой художественный прием — метафору. Метафора — это тоже сравнение, но без употребления слов «как», «подобно», «так». Метафора – это косвенное сравнение. Вот прочитай из 1 главы 29 стих.
«Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Сравнение Иисуса с Агнцем – это метафора?
Да, Василий. Видишь, здесь нет таких слов, как «подобно», «как» и так далее. Ты представляешь, какая возникает путаница, если читатель не понимает, что это художественный оборот речи. А теперь попробуем найти пример художественного приема олицетворения, применяя который автор наделяет неживой предмет чертами и свойствами живого. Заметил ли ты примеры олицетворения в разбираемой нами первой главе Евангелия от Иоанна?
Тут в 9 стихе говорится о свете, как о живом человеке. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Просвещает тут в значении учит.
Хорошо. Следующий художественный прием называется антропоморфизм. Это очень длинное и трудное слово, но оно имеет простое значение. Смысл его заключается в том, что человеческие черты придаются неодушевленным предметам. Например, иногда в Священном Писании автор говорит о Боге как о существе, имеющим человеческие черты. Но мы знаем, что Бог – это Дух, и Бог не имеет ни плоти, ни костей. Заметил ли ты какие-нибудь антропоморфизмы в первой главе Евангелия от Иоанна, Василий?
Да, вот здесь, в 18 стихе, о Христе говорится, как о сущем в недре Отчим, как будто Бог имеет человеческий облик.
Правильно, это прием антропоморфизма. А пятый художественный прием в оборотах речи называется аналогией. Смысл его в проведении параллели между характерными особенностями совершенно различных ситуаций.
То есть аналогия – это тоже сравнение, только уже различных ситуаций?
Правильно, Василий. Прочитай 4 и 5 стихи.
«Жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
Свойство света – светить и рассеивать тьму. Из контекста ясно, что свет – это Христос, пришедший в этот грешный мир, чтобы принести человечеству свет Божьей истины. Это аналогия между светом, рассеивающим тьму, и Христом, уничтожающим тьму греха и зла в мире.
Подожди, Борис. Я хочу разобраться в этих контекстах. Итак, первый художественный прием, применяемый в оборотах речи, это сравнение, прием которого мы встречаем в первой главе, стих 32. Второй – метафора, это 1 глава, 29 стих. Третий – олицетворение, 1 глава, 5 стих. Четвертый – антропоморфизм, 1 глава, 18 стих, а 5 – аналогия, 1 глава, 4, 5 стихи.
Все правильно, Василий, ты прекрасно усвоил. А теперь поговорим о шестом художественном приеме, применяемом в оборотах речи. Это ирония, смысл которой заключается в противопоставлении утверждаемого и подразумеваемого. Это своего рода юмор. К примеру, глядя в окно на снег и слыша завывание ветра, ты говоришь: «Люблю я такие погожие весенние деньки». Это и есть ирония.
Понятно. Тем самым я хочу сказать, что не люблю снег и холод.
Да. Автор прибегает к иронии также в тех случаях, когда происходит нечто противоположное ожидаемому. Прочитай 11 стих 1 главы.
«Пришел к своим, и свои его не приняли».
Чувствуешь ли ты тут иронию, Василий?
Да, ирония заключается в том, что Иисуса отверг его собственный народ. Его не признали Мессией.
Верно. Несмотря на то, что Иисус пришел как Мессия и во исполнение всех пророчеств, сбывшихся в нем, о которых знали иудеи, его все же не признали Мессией. Ну а теперь перейдем к седьмому приему. Это гипербола. Гипербола – тоже своего рода юмор. Заведомое преувеличение с целью подчеркнуть какую-то мысль.
Я сейчас приведу пример гиперболы из жизни. Вот вчера в очереди за сахаром впереди меня стояло 100 тысяч человек.
Так много? Ну и терпение у тебя, Василий. Прочитай теперь 27 стих 1 главы.
«Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин завязать ремень обуви его». Это Иоанн Креститель говорит об Иисусе Христе.
Да, Иоанн Креститель подчеркивает свое ничтожество в сравнении с Иисусом, пользуясь заведомым преувеличением, то есть гиперболой. Тебе понятно?
Что ж, расстегивать кому-то обувь – довольно унизительное занятие. Так что Иоанн хотел подчеркнуть величие Христа и свое собственное ничтожество, пользуясь преувеличением гиперболой.
Верно, Василий. А теперь еще один художественный прием, восьмой. Он называется парадоксом. Это утверждение, которое на первый взгляд кажется противоречивым, даже абсурдным. Но, поразмыслив, мы находим, что в действительности в нем нет подлинного противоречия. К примеру, возьмем первый стих первой главы.
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». На первый взгляд это выглядит противоречием. Мы знаем, что Словом называют Христа. Сказано, что Христос был у Бога, а затем Он был Богом. Может возникнуть вопрос, кем же Христос был на самом деле?
В этом и заключается парадокс, дорогой друг. Суть же состоит в том, что Иисус – Сын Божий. Иисус – Сын Божий, существовал в вечности с Богом Отцом, хотя и отдельно от Него, но в сущности составляя одно целое. Как видишь, в действительности здесь нет противоречия. И то, и другое – правда. Ну вот, нам осталось разобрать еще два художественных приема, применяемые автором, ну а потом можно и супу поесть.
Ой, есть так хочется. Я голоден, как собака.
Ну вот еще один художественный прием речи. Тут у нас осталось еще два. Это метонимия и синекдоха. Быть может, ты никогда не слышал об этих словах, но в русской литературе часто пользуются этими приемами. Метонимия – это замена одного слова другим. Пример метонимии мы имеем в Евангелии от Иоанна. Прочитай, пожалуйста, 10 стих 1 главы и обрати внимание на слово «мир».
«В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал».
В этом стихе сказано, что мир не познал Христа. И это означает, что люди, живущие в этом мире, не познали Христа. То есть замена слова «человечество» словом «мир» – это и есть метомимия.
Ну, а если мне хочется чаю, а я попрошу дать мне чайник, это тоже метонимия?
Да, это очень распространенная метонимия. когда говорят об упаковке, подразумевая содержимое.
Ну хорошо, кажется, я понял. Как ты назвал 10-й художественный прием?
Синекдоха. Это замена части целым или целого частью. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 23 стих, Иоанн Креститель говорит, обращаясь к религиозным вождям, о том, что он пророк, предреченный Исаией. Он говорит о себе: «Я глас вопиющего в пустыне». Но он был не голосом в буквальном смысле, он был человеком. Это он говорит о части самого себя, о голосе, как о самом себе, о человеке в целом.
Ага, значит, когда я прихожу к тебе в гости, и ты просишь меня раздеться, то кроме пальто подразумеваешь также и шапку, и шарф, и перчатки. Это тоже синекдоха. Ты говоришь о части моей одежды, как о чем-то целом.
Правильно, Василий. Синекдоху можно использовать и обратным способом. То есть, говоря о целом, подразумевать часть. Например, в эту зиму все больны гриппом. Разумеется, все не могут быть больны гриппом. Но тут речь идет о том, что многие больны гриппом. Ну вот теперь, Василий, ты видишь, насколько Евангелие от Иоанна богато художественными приемами речи. Для анализа деталей в Священном Писании важно уметь различать их.
Да, Борис, теперь я вижу, что эти приемы многое прибавляют к пониманию смысла отрывка. Я и не предполагал, что из этих мелких подробностей можно так много узнать.
Да, несомненно, многое можно узнать, изучая детали. Иисус говорил, что величайшие учителя – это те, кто учитывает малейшие детали Слова Божия и учат этому других. В Евангелии от Матфея, 5 глава, 19 стих, Иисус говорит: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном».
Но для того, чтобы повиноваться им и учить других, я должен сначала сам все понять, Борис.
Верно, мой друг. Давай помолимся об этом. Господи, помоги нам понять все подробности и детали Твоего Святого Слова, повиноваться Ему и учить других. А теперь укрепи наши тела пищей, которую имеем. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.